Всем доброго дня! Рад вас всех приветствовать, видеть, слышать. По возможности, соответственно, пишите вопросы на живой гвоздь, потому что без этого никак. Традиционно встречаемся с вами по вторникам, и это всегда радостное событие. Может быть, вот мы сейчас только за эфиром проговорили, может быть, разрешат мне с вами видеться чаще, потому что новостей накапливается много, и вопросов ваших много накапливается, а я, честно говоря, не привык оставлять ваши вопросы без внимания, а самое главное, без ответа. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Все реквизиты у меня есть на Потапенко Прямом. На Потапенко Прямом обязательно надо подписаться, ну и на все социальные сети, там все есть. Сейчас будет короткое вступление, а потом мы уже пойдем с вами поскакать по новостям. Первое. Леша Степаненко, у него родилась дочь. Зовут ее Таня. Сегодня он немножко прохалявил, хуже собрал вопросы, точнее, он их не собрал, поэтому я использую ваши вопросы предыдущего времени. Несмотря на то, что как бы ни развивалось, Татьяне Сергеевне и Леше Степаненко огромный респект и уважуха. Сегодня такой же праздник у Жени Романенко, моего постоянного партнера по уже на другом канале, на как раз архивном, который они ведут. Вот у него день рождения, поэтому выйдет позже. Сегодня в это все, что на архивном, если вы подписаны на архивный канал, выйдет в четверг. Ну, там традиционно в четверг админ все выкладывает. Еще из интересных новостей, поскольку вот многие обратили внимание на фейковый административный материал, точнее, материал-то не фейковый, материал совершенно реальный, но на фейковые аккаунты. Один из фейковых аккаунтов. Фейковый — это не означает, что плохой, это означает, что он мне не принадлежит, поэтому, дорогие ребята, которые этим занимались, собирали новости, но благодаря как раз публичному обращению моему, они сказали, ну, их официальная позиция, в общем-то, была следующая. Это как раз, по-моему, экономика от Потапенко или по Потапенко, что-то такое, я не помню. Мне прислали просто скриншот, что они больше не будут публиковать материалы. Я вам сразу могу сказать, нет, вы не можете публиковать все материалы, если вы считаете нужным, потому что я благодарен вам за то, что вы сделали такое публичное заявление. Я не уверен при этом, при всем, что это приведет к изменению приговора суда, то есть, скорее всего, суд никоим образом не примет этого внимания. Более того, тот человек, который составлял и до сих пор слушает, соответственно, все мои эфиры для того, чтобы сделать административное, как говорится, посчитать административным приговором, не уверен, что отзовет свой административный материал. Так что, в общем, фундаментально я благодарен вам за вашу позицию. Но помните, скорее всего, это никак не повлияет на мою дальнейшую судьбу. Поэтому, если вы считаете, дорогие админы этого канала, что то, что вы свою позицию озвучили, вы каким-то образом компилируете материалы, за что я вам благодарен, вы распространяете доброе, светлое, вечное, потому что ничего ни противозаконного, ничего ни там экстремистского, упаси Господь, или еще чего-то, а с большой любовью к экономике, к труду людей, человеческой деятельности, ничего в наших материалах нет, не было и не будет. Но за позицию действительно респект. Но остаются материал, как я уже сказал, не отозван из суда. Он по-прежнему есть. Во всех материалах, как я и говорил, во всех остальных материалах присутствует фейковый e-mail адрес, который ко мне не имеет никакого отношения, как минимум, при том, что, как я говорил выше, на госуслугах все наши адреса подтверждены. Но я вас буду держать в курсе дела. А ребятам респект, уважуха, делайте доброе, светлое, вечное, распространяйте, компилируйте. Только, пожалуйста, никогда не пишите, что вы являетесь официальным каналом, потому что для меня сейчас, сегодня и сейчас, это, в общем, такая история про борьбу за просто существование не в застенке, а в реальном поле. Ну вот, такова у нас сегодня жизнь, так развивается. Не могу сказать, что это правильно, на мой взгляд, это категорически неверно, но будем делать то, что мы обязаны делать, как говорится, и будь что будет. Это вот короткая ремарка к предыдущему моему выступлению, с респектом к ребятам, с обращением к официальному органу, что по формальным признакам было бы неплохо отозвать административный материал, потому что есть и у вас в вашем, как говорится, вашей частотной выборке должен быть данного рода скриншот, Плюс ко всему, я вам сказал, что у вас во всех протоколах, дорогой официоз, присутствует фейковый электронный адрес, который, в общем, не имеет никакого отношения ко мне, но то, как вы направляете повестки и оповещения типа почтой, при том, что вы знаете, у меня дома ребенок малолетний, и тут круглосуточно находятся люди, и чтобы какая-то почта чего-то не доставила, это вообще вне грани доступа. Ну вот, имейте в виду. Так что я буду вас информировать, как будет развиваться. 15 числа первое рассмотрение административных дел, по-моему, в том числе включая и тот протокол, который теоретически должен быть отменен. Все-таки я вернусь к новостям, которые я хотел бы реально обсудить. Значит, это слияние банков Тинькофф и Росбанк. Значит, поскольку задаются вопросы не только инвесторами, но и обеспокоенными вкладчиками, подписчиками и всем остальным, я могу сказать следующее. Первое. С точки зрения инвесторов на бирже произошел определенный рост акций, потому что объединение банка Тинькофф с Росбанком, входящим в группу господина Потанина, сам по себе фактор, говорящий о том, что Тинькофф и Росбанк будут в дальнейшем развиваться. Это положительная часть марлезонского балета. А вторая часть марлезонского балета куда более важная и значимая. Это классическая сделка слияния и поглощения, в которой принимают участие две очень разные структуры. К сожалению, мы с вами не знаем и вряд ли будем это видеть и знать, на каких параметрах будет происходить объединение корпоративных, даже не культур, а объединение корпоративных офисов. Вероятность того, что главной структурой будет Росбанк и вообще группа компаний Потанина, то, что я вот общаюсь в том числе со своими коллегами, которые входят в корпоративные, соответственно, структуры, высока. А к чему это приведет? Ну, я выскажу свое мнение. Значит, Потанином был бы я, и я бы ходил в совет директоров господина Потанина, то я бы не уничтожал бы ни бренд Тинькова, ни бренд Росбанка. Более того, я бы их осознанно распозиционировал, разнес бы их на корпоративный и частный сегмент, более того, разнес бы их с точки зрения корпоративной стратегии. Банк Тинькофф сделал все, что касается исследовательских продуктов, молодежного банкинга, малого бизнеса такого, в общем, чего-то такого живого, и оставил бы сам по себе бренд Тинькофф именно такой стильно модно молодежный. Все, что касается Росбанка, как раз это бренд куда более тяжеловесный, бренд более, скажем так, консервативный, корпоративный. И вот в этом контексте я бы сделал. Поэтому я бы не убирал бы самостоятельность, в том числе команды Тинькофф, в котором по-прежнему присутствует достаточное количество хороших менеджеров, маркетологов, ребят, которые имеют хороший банковский опыт, и позволил бы им как-то чудить. Извините за, вот, наверное, простоту такого слога. Все, что касается ваших вкладов, ваших там, или работы с брокерскими счетами, особо здесь переживать не следует. Потому что ни Росбанк, ни группа Тинькофф, ни сама группа компании господин Потанина, я не вижу, по крайней мере, сейчас какой-то необходимости, а я исхожу всегда из необходимости, проводить резкую реструктуризацию с сокращением издержек, которые всегда присутствуют при корпоративном объединении. И, в общем, это все вполне себе, они себе могут вытащить. С учетом того, что все-таки одна из главных компаний, несмотря на то, что находится господин Потанин под сам санкциями, а Норникель не находится под санкциями, вполне себе может позволить развитие группы компаний Тинькофф и группы компаний, соответственно, и вообще без Тинькова я бы делал бы экосистему. Уж будем честны, более того, с зарубежной ориентацией, потому что вполне себе рынки ближнего зарубежья и плюс ко всему работа с компаниями, которые имеют затруднения в платежах, она была бы в духе необходимости и потребности как самого Норникеля и его группы компаний, так и с иными металлургическими компаниями, которые, в общем, в этом имеют потребность. Поэтому вот сейчас, поскольку вы знаете, я много времени вынужден проводить с коллегами как раз по вопросам развития зарубежных офисов, потому что понятно, как иноагент у меня фактически есть запрет на профессию в Российской Федерации. Ну, то есть это все делается, все, что можно делать в России, это приходится делать с какими-то сложными схемами, что, в общем, не добавляет не только не оптимизма, но и, самое главное, не добавляет легкости в общении с теми или иными органами. Вот, поэтому я бы смотрел бы на развитие групп компаний Тинькофф именно как раз на такой, с международным прицелом. Это кратко, поэтому, в общем, не надо дергаться. Сейчас пока нет даже первичных каких-то признаков того, что вы можете остаться без вкладов, без ценных бумаг. Я имею в виду сам фактор объединения. Все, что касается внешних санкций по отношению к тем или иным, к Российской Федерации, ну, это уже тема отдельной беседы. Благодарен тем, кто нас поддерживает, и, с вашего позволения, перейду к вашим вопросам, которые поступают. Так, Сергей Ефремов. Мальдивы отказываются от долларов в своих торговых операциях полностью. Хотелось бы комментарий. Сергей, я не знаю насчет того, как, насколько отказывается именно корпоративный сегмент или, соответственно, какая-то туристическая отрасль, я имею в виду, не в виде приема доллара как такового. Но если произойдет замена на условный евро как таковой, ну, Мальдивы, во-первых, все-таки, будем честны, не очень большая экономика. Является ли это каким-то далеко идущим трендом? Скорее, фактором здесь является то, что для курса... Мы с вами обсуждали на одной из наших с вами бесед. Сергей, я хочу прям просто вам напомнить, что мы с вами движемся в ту сторону, что в ближайшее время может произойти выравнивание евро и доллара. И я бы был склонен как раз пока, поскольку это может быть процесс как сравнивания доллара с евро, так и потом последующий расход, ну, по крайней мере, этот процесс может вот этого какого-то передвижения затянуться на несколько месяцев, потом, может быть, и год, то я не исключаю, что это может быть решение такое ситуативное. На долгосроке говорить о том, что Мальдивы откажутся от доллара, или там мир откажется от доллара. Открываем с вами сайт Свифта и, в общем, получаем все результаты. Там все пока что хорошо. Ответь, правда, должны ли быть недра только в госсобственности без участия акционерного общества? Акционерных обществ, задает Сергей Кубышев. Дорогой Сергей Кубышев, я вообще, честно говоря, когда читаю подобного рода, ну, как-то... вопросы, немножко удивляюсь. Я всегда задаю вопрос такого характера. А что вы подразумеваете под государством? Ведь государство, напомню, вот три классических вопроса. Государство – это кто? Государство – это что? И государство – это зачем? Государство – это совершенно конкретные менеджеры. То есть это все равно группа людей, которые тем или иным образом управляют или им передается наше право на распоряжение какими-то общественными функциями. Почему у этой группы людей должна появиться какая-то обособленная собственность? Вот поясните мне. Еще раз, давайте идти от печки. Для чего нам государство? Мы с вами, производители труда, нам по формальным признакам ни в каком аспекте вот эта кучка людей, неважно, где бы мы находились, в Эритрее, Буркина-Фасо, не нужна. То есть для производства труда никакая функция группа людей, которая стоит в стороннем, и которым мы должны за что-то платить под названием государство, не нужна. Ни для создания предприятий, ни для прокладки дорог, ни для создания оборонного бюджета, потому что все это коаптивно мы можем делать. Другое дело, что каждый из нас, даже там, строя завод, мы не можем заниматься всеми функциями. И мы говорим, что даже, кстати, функция законодательная, я вам напомню, для этого не нужна, опять-таки, группа людей, чиновников, которые потом узурпируют штуку под названием государство. Они говорят, государство для народа. Нет, нифига подобного. Государство для чиновников, больше ни для кого. И вот в этот момент мы должны задать вопрос, почему у этой группы должна возникать какая-то собственность? Никакой собственности у них не должно возникать. Мы им изначально, то есть если изначальный наш посыл к ним, что мы передаем вам право, наши деньги, для того, чтобы вы, например, мы не можем договориться до определенных о строительстве дорог, или у нас у каждого не хватает дорог, мы даем инвестиционный ресурс под названием налоги и вам передаем его для того, чтобы вы простроили дороги. Все. Или мы, хотя на самом деле это делаются частные компании, которые, в которых чиновники, которые узурпируют штуку под названием государство, распределяют те или иные условия. Единственная функция, которую мы можем с вами передать условно, безоговорочно, это судопроизводство. Потому что, как я уже сказал, судопроизводство арбитражного характера проводится обычными лигами, соответственно, торгово-промышленными палатами или там иными. То же самое касаемо административные правонарушения. Это правонарушения, которыми управляет обычно муниципалитет. А муниципалитет – это собрание граждан, а не какие-то отдельные надстройки. То есть это люди работают после работы. Они, как люди, производящие много труда, производящие много рабочих мест, продукты и всего остального, собираются и коллективно вершат правосудие в виде административных дел. Но единственная функция – это лишение жизни. И если лишение жизни не происходит, а в большей части государств и обществ, в первую очередь, пришла к тому, что лишение жизни не является высшей мерой справедливости, то вот единственную функцию, которую мы можем передать чиновнику, чтобы, поскольку у нас существует как раз буря возмущения и нужно этих людей как-то содержать, мы можем единственное, вот все, что касается вопросов смертной казни или около смертной казни, передавать некому чиновничеству. Вот в этом контексте, да. Но когда вы задаете вопрос, а почему госсобственность, я задаю вопрос, а почему у людей, которым мы передали функции управления, должна появиться какая-то своя собственность, собственность этой группы. То есть своя собственность, у меня не имеет права на собственность, на квартиры, дачи, все, что они заработали своим трудом, машин, вопросов нет. Но почему у этой группы людей, у чиновников, которые узурпируют государство, должна появиться собственность? Поэтому я могу сказать все то, что касается недра. Недра принадлежат той группе людей, которая ее покупает. В первую очередь, все. То есть вы какой-то свой труд обмениваете на недра. Не может существовать госсобственность как таковой. Ни на что. Вообще. Совсем. В чем подвох IT-ипотеки? Стоит ли ее брать? Слушайте, Моллер, насколько я понимаю, ключевым вопросом все-таки в IT-ипотеке это очень связанность, как и любой ипотеки. Но здесь вы, ну, там, не могу сказать, что там прямо супер привлекательные условия, но связанность вас по рукам и ногам в этом контексте самая высокая. Стоит ли ее брать? Зависит от ваших условий. То есть на что вы ее берете? Если вы берете ее на улучшение своих условий проживания, то, конечно, возьмите. Если это что-то из разряда какого-то там инвестиционного проекта, вот тут я был бы очень-очень аккуратен. Поэтому подвох только в связанности, больше ничего. Добрый вечер. Есть ли какие-либо книги, где описываются модели обществ без государства? Конечно, нет. В любом случае мы с вами строим сегодняшнюю историю. Вообще, вот почему очень интересно сегодняшнее время и как раз появление частных денег и вот там халвинг и все остальное, потому что это, на мой взгляд, в истории человечества тот момент, когда, и опять-таки, тот момент про локдаун, правильно, неправильно этот локдаун делается в там. Многие спорят о прививках и обо всем остальном, но это как раз тот момент, что все больше и больше разрушается сама тонкая ткань флера под названием чиновничество. То есть, потому что, когда вы задаете вопрос, есть ли какие-либо книги, где описывается модель общества без государства, ну, понятно, что есть две книги, предисловие, которым я написал, это «Человеческая деятельность», соответственно, Мизеса. Я думаю, что на финверсии вы заходите, и там книги все увидите. И еще одна книга, соответственно, блин, сейчас вылетела из головы, она сейчас должна поступить уже, вроде как должна поступить в печать. Нет, она даже не поступила в печать, она уже точно вышла из печати. Не наука, а богатство, господи. Вот склероз-то. Ладно, вспомню, скажу. В следующем эфире подготовлюсь лучше. Вот написал предисловие и забыл. Писал, пошел писать следующую книгу. Поэтому ваш вопрос должен звучать, есть ли книги, где описывается модель общества без чиновничества, потому что чиновничество равно государству. Таких моделей практически нет, потому что везде мы с вами цепляемся за модель, когда нам нужен кто-то с пастырь с кнутом. Увы и ах. Мы пока можем только его с вами строить. И, собственно говоря, эта успешность этого процесса, ну, на мой взгляд, очевидно, потому что я вижу все больше и больше людей, которые пользуются частными деньгами. Я вижу все больше и больше государств, которые не могут жить без частных денег, при том, что их запрещают, стараются уничтожить, но сами от этого никуда не уходят. То есть как бы кому-то не хотелось частными деньгами, сами государственные чиновники вынуждены пользоваться именно для обхода того, что они сами навертели. Потому что они сначала навертят внешнюю политику, а потом... Поскольку у них возникают какие-то ограничительные меры, они тут же начинают использовать частные деньги, которые разрушают их же такую канву, их чиновничество. Так что пока вот таких книг нету, но вы можете стать и о птицах. Да, поскольку я все равно пишу книгу про стратегию, вы можете набросать... У меня просьба так, давайте сделаем такое домашнее задание. Набросайте каждый 5 вопросов, которые вы хотели бы, чтобы я отразил в книге про стратегию, где будет обозначено, что, для чего нам нужен чиновник или для чего он нам не нужен. И на основании этих ответов я сделаю большую главу «Можно ли жить в обществе без чиновников?» Я считаю, что много. Так. О, прям продолжение. Приятно ваши вопросы. Читать, что вы прямо поддерживаете нить дискуссий. Ножевой гвоздь ваши вопросы. Респект тем, кто нас поддерживает и безопасно может поддержать все реквизиты на Потапенко прямом. Активность Потанина. Это опасно или согласовано? Я бы сказал, что Владимир Потанин вполне себе игрок системы, поэтому рассчитывать на то, что это какие-то самостоятельные телодвижения. Но в данном случае, если вы видите... какой-то... Ну, то есть это нормально. Я не думаю, что даже сам господин Потанин принимал участие в том контексте, о котором я говорил, что объединение Тинькофф и Росбанка это вполне себе после покупки и вот слияние корпоративных офисов это вполне себе логичное развитие. Другое дело, что то, что я, например, вот если бы та... стратегия, о которой я сказал о том, чтобы создать молодежный бренд, что сделать бренд Тинькова межгосударственным, выйти его, например, по крайней мере, на страны ближнего зарубежья, более того, использовать там в том числе, кстати, и крипту, которая бы облегчила и группе компании Норникель, и тому же Русалу, да и многим другим металлургам, расплату на международных рынках и офисах, ну, вот это уже бы следовало бы согласовывать, скорее всего. А вот все, что делается про объединение, нет. Это не опасно, вполне себе пока логичная история. Елена также задает вопрос. Фильм «Предатель». Этот фильм вас обидел, удивил, вызвал мерзость лжи? Спасибо. Лен, понимаете, в чем дело? Наверное, ни то, ни другое, ни третье. Мое отношение к подобного рода материалам очень прагматично. Если вы видите нашу с вами беседу, я думаю, что встречаясь еженедельно, вы видите, что я проживаю с вами вместе или на ваших глазах как достаточно радостные моменты, так и не очень радостные. У меня, наверное, нет такого эмоционального всплеска, несмотря на то, что, наверное, если вы слушали меня с утра, вот прямо с самого начала, для меня это все действительно травматично, потому что все это грозит уголовным преследованием. Мы можем с вами расстаться там на долгое время. И, в общем, я рад тем, кто написал, что мы вас там... Вы не переживайте, что мы все штраф 200 тысяч вам соберем. Я за это не переживаю. Я знаю, что вы, безусловно, поддержите. Вопросов нет. Вот, но все, что касается фильма «Предатели» и подобного рода... ну, условных разоблачений, я бы сказал бы так. В этом то, как было собрано этот материал, а материал ничего нового из себя не представляет, это та же сторона медали, как любой пропагандизм. К нему я отношусь крайне негативно по весьма прозаичной причине. Он хорошо бьет по эмоциям, добавляет какого-то эмоционального всплеска, поднимает уровень как-то кортизола, но не дает главного ответа. Да что дальше делаем? То есть если мы хотим сказать, что там, Владимира Путина привели к власти те же люди, которые сейчас находятся либо в оппозиции, либо даже частично находятся во власти, ну да, это так и есть. Владимир Путин — это часть системы, часть корабля, который есть. Нужно ли после этого, условно говоря, казнить или как-то хуже относиться к там, господину Ельцину, который умер, соответственно, господину Ходорковскому или же с ними? Нет, все люди, в общем-то, имеют какие-то не только ошибки, но и какие-то преимущества. Для меня ключевым вопросом, какую Россию будущего вы строите? Вот как это, call to action, то есть что вы хотите получить на выходе? Пока я вижу, что обе стороны, как условно изображающая себя власть, а я подчеркиваю, условно изображающая себя власть, потому что я знаю много государственных чиновников, которые работают во власти и которые не видят образа будущего, и для них это, ну и для меня, например, это тоже очень такой важный вызов, потому что пока идет мясорубка. Мясорубка как внутри общества, так и вне общества. И мой-то тезис, я думаю, вы уже его, наверное, не один раз с Еленой слышали. Елен, да, надеюсь, что вы — это она. Вот, а то, может быть, вы мальчик. Вот, я надеюсь, вас не обижу. Вот, для меня важно, какой образ будущего, какую Россию будущего строит и та, и другая сторона. Сейчас и та, и другая сторона, на мой взгляд, занимается вот той же гражданской войной, в которой мы живем более 100 лет. И мой тезис, ребята, остановите гражданскую войну, признайте, что и те, кто за условные, властные, и те, кто антивластные, вы две стороны одной медали. Вы не находитесь в противоборстве, вы созидательно найдите что-то друг в друге. Конечно, в первую очередь это обращение к провластным, потому что, занимаясь фейковыми какими-то врагами, вот этими надутыми абсолютно пузырями, танками, ну, как вот всегда, повоюем с надувными танками, вы упускаете главное, что завтра в этой стране жить вашим детям, вашим внукам. Нужно продолжение какого-то не только диалога, а самое главное, нужно продолжение их жизни. А сейчас даже то, что видно на федеральных каналах, то, что видно в ситуациях, которые происходят, ну, даже далеко ходить не надо. Вот Министерство обороны, да, арест. Ну, это внутрикорпоративная разборка. Такая же внутрикорпоративная разборка была с госпожой Васильевым и Сердюковым. Чем закончилось? Ничем. Закончилось тем же самым, что мы вышли на очередной круг. Ну, бессмысленно обсуждать сейчас Тимура Иванова. Вот мне абсолютно это неинтересно. Объяснить почему? Легко объясняю. Мы же с вами понимаем, что когда мы обсуждаем Тимура Иванова, здесь и сейчас уже другой Тимур Иванов делает все то же самое. И, например, люди, которые, условно говоря, скроллят, ну, вот человек, который, например, вынужден скроллить материалы, которые я выпускаю, есть такие же люди, которые скроллят все то, что делают, то есть просматривают все переводы там, во всех органах. И они что, не видят там, покупку участка или, например, частная компания, которая купила участок большой и начинает строительство, а туда заезжает там, жена какого-нибудь высокопоставленного чиновника? Видят. И вот сколько я с сотрудниками там, ФСБ разговаривал, они же вот этот материал собирают, и только потом он реализуется. Я задаю только один вопрос. А почему он собирается и потом реализуется? Ответ-то очень звучит следующим образом. Команды нет. Вот в этой фразе «команды нет» лежит наша основная проблема. Нет, ребята, так не должно быть. Как только появляется государственный чиновник, у которого, неважно на каком он уровне находится, как только у него появляются расходы выше, чем его доходы, или возникает компания, которая как-то бесплатно, он там летает, например, его жена летает бизнес-классом в какую-нибудь там Дубай, Турцию или даже Узбекистан, не на основании купленного билета эконом-класса, то команда есть. Все, ребят, у вас не должно быть по-другому. Как только часы на руках у человека выше его зарплаты, человек просто не должен быть в органах государственной власти. Как только костюм у него не на его зарплату, человек не должен быть в органах государственной власти. И до тех пор, пока вот это не будет изменено, мы будем заниматься фейковыми врагами, вот этими пузырчатыми. Поэтому, когда вы задаете вопрос, удивил, обидел, вызвал мерзость, лжи, нет, к сожалению, я понимаю, что сегодня и сейчас не тем надо заниматься, не той стороне, не другой. Есть ли будущее у предприятий, которое переходит в собственность государства? Наталья, уже есть, соответственно, статистика, что многие предприятия, я думаю, что это будет большинство, которые перешли, были, так скажем, в кавычках, национализированы, приватизированы или отобраны, будут перепроданы еще раз, и более того, скорее всего, будут так же, как это происходило в 90-х, разорены, потому что KPI, которые им выставлены, они неисполнимы. Компании, которые сюда приходили, иностранные, которые вот так мы шикарно бросились и вкладывали сюда триллионы, и эти предприятия, самое главное, были встроены в длинные производственные цепочки, включая мир, хотя там, может быть, это был и небольшой процент, но сюда привозились технологии, программное обеспечение, специалисты. Наши специалисты ездили в корпоративные офисы за рубежом, учились и возвращались. Более того, самым основным является то, что доступ к большой информационной базе, которая, а это момент отклика, то есть когда вы продаете 100 единиц товара, у вас один релевантный отклик, а когда вы продаете 1000 единиц товара, то вы можете даже мелкие флуктуации потребительского спроса отловить и изменить свою производственную программу, внести в нее важные технологические изменения. Поэтому есть ли будущее предприятие? Есть, но, к сожалению, оно будет не в рамках доходности, оно будет в рамках последующего, как это, раздербанивания. Надежнее вкладывать деньги в покупку долларов или золота, Татьяна? Татьяна, скорее долларов, чем золото, потому что вот мы будем как раз, я уже отбираю новости на завтрашний, на четверговый эфир, на четверговую программу архивную. Как раз там, в общем-то, специалисты Минфина, Центрального банка, в общем, подтверждают то, о чем мы с вами обсуждали в наших встречах, что они будут ослаблять доллар, поэтому, ну, в смысле рубль. Поэтому золото скорее нет, чем да, потому что золото – это глобальный тренд, а доллар – это наше с вами пасконное, самостийное, поэтому доллар. Вы бы стали вкладываться в букмекерский бизнес? Насколько это выгодно именно в России? Честно скажу, нет, потому что для того, чтобы существовал букмекерский или подобного рода бизнес, ну вот игровой так называемый, для меня есть некий такой элемент, что играть неплохо, нехорошо. То есть есть люди, которые испытывают к игре, ну, определенную какую-то страсть, но крайне важно, чтобы это были не последние деньги. А когда страна, по большому счету, нищая, это такой яркий тому показатель во многих странах и государствах, что чем беднее страна, тем больше продается лотерейных билетов. Это очень-очень печально. Поэтому я бы сказал бы, понимая слабость нашего человека к такому надежде, халяве какой-то, ну, скорее нет, чем да. Выгодно ли это? Я знаю, что выгодно. Да, благодарен тем, кто нас поддерживает. Реквизиты все надо мной и в России, и за рубежом, либо на Потапенко прямом. Спасибо вам. Это очень приятно. Как вы относитесь к либертарианству? Анна, я отношусь к нему весьма спокойно, вполне себе положительно. Считаю, что подобного рода течения будут развиваться и больше, и чаще, и как к анархокапитализму. Я себя все-таки скорее отношу к такому буддисту, я, можно назвать буддисту анархокапиталисту. Вот это было бы, наверное, правильно, потому что многие процессы я воспринимаю как само собой разумеющиеся, текущими. А либертарианство имеет право на существование, его будет все больше и больше, потому что надежды на чиновника, который олицетворяет собой государство, все меньше и меньше. Это нормально. Что делать молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с политикой, вступать в любую партию, независимо от идеологии, в том числе Единую Россию, или искать себя на другом поприще? Скажу вам так. Все, что касается... Хотите связывать с политикой, образуйте, ну, либо примыкайте к наименее травматичной партии. Почему я вам это сейчас говорю? Почему про наименее травматичные партии? Обычно молодое поколение образует какие-то кружки. Но вот сегодня и сейчас, к сожалению, вот все, что касается слова политика, используется в том числе и людьми, которые ну, вот, изображают из себя государство исключительно в целях репрессивных. Я то есть я могу сказать, что нормальной было бы практикой, чтобы при каждом, у меня даже была такая, ну, я озвучил в нескольких своих эфирах, что у меня была мысль, и даже мы пытались несколько раз ее реализовать, делать такие мини-эфиры, когда я там, например, в качестве ведущего берем какую-то новость, и с одной стороны сидят, ну, например, мы берем новость про... Возьмем объединение банка Росбанка и Тинькофф. И с одной стороны мы сажаем людей, которые студентов последнего курса или программы MBA, которые являются юристами. С другой сажаем программу MBA, которые являются финансистами. И вот находим точки соприкосновения или точки противоречия. И точно такое же касается, например, любого управленческого решения. Вот перекладывать плитку или не перекладывать. Точно так же берем университет управления и, например, берем экономистов, финансистов, юристов. И вот в еженедельном масштабе вот я бы это делал. Поэтому нормальная практика, чтобы в каждом университете существовало множество так называемых экономических или кружков управления, государственного управления. Я не люблю слово «политика». Но на сегодняшний день эти кружки, конечно, были бы закрыты или были истолкованы исключительно как дающие вызов государственной власти, и, скорее всего, люди бы получили бы 40. А сегодня, да, придется примыкать к какой-то партии наименее травматичной с точки зрения своих устремлений, которые меньше всего, даже не столько сама партия, сколько ее руководитель на местах, менее всего является мракобесом. Вполне себе допустимо и Единая Россия, потому что в отличие от тех, кто себя записывает в оппозицию и в условный либерализм, я абсолютно открыто это говорю, что зачастую в среде так называемой оппозиции может присутствовать куда больше авторитарных ноток, чем или тоталитарных ноток, чем среди Единой России и наоборот. Поэтому в Единой России это не приговор, это люди там работают разные и работали разные. Более того, если вы посмотрите практически на всю оппозиционную тусовку, прямо или косвенно, она рано или поздно работала с Единой Россией, с проектами Единой России. Ничего в этом зазорного нет. И возвращаясь, вот, кстати, к одному из вопросов по условным разоблачениям, почему-то считается в обязательном порядке, что ты должен там изначально херами обкладывать Единую Россию. Нет, это не так. Потому что изначально эта партия начиналась весьма не только либерально, демократически, не побоюсь этого слова. Более того, она начиналась из объединения нескольких партий. И по-прежнему там есть и левое, и правое крыло, и они вполне себе работают. Так что, если хотите реализовать себя на политическом поприще, выбирайте наименее травматичную партию и наименее травматичного лидера для себя. Покупать недвижимость в Эмиратах выгодно или невыгодно? Задает Андрей Иванов. Андрей, я бы сказал бы так. Сегодня бум роста интереса к Эмиратам уже ушел. Я изначально говорил, когда только эта вся история начиналась, она была... То есть на нашим риэлторским агентствам, которые образовались в Грузии, Эмиратах, в Турции, надо выплатить часть денег, я считаю, российскому правительству, которое прямо или косвенно организовало панику у среднего менеджмента. И тем самым произошел просто колоссальный скачок роста спроса на турецкую или эмиратскую недвижимость. И та, и другая недвижимость не является привлекательным с точки зрения последующей коммерческой эксплуатации, поэтому и до этого, и сейчас, я бы не рекомендовал вам в нее вкладываться, потому что эта история про очень узкий сегмент и очень профессиональный сегмент. То есть там нужно обязательно, чтобы у вас было идеальное сопровождение не в моменте, а чтобы человек или компания имела хотя бы лет 10 опыта работы на этом рынке. Более того, подтвержденного опыта, и именно конкретно с объектами, которые они покупают и тут же продают. Ко мне часто обращаются девелоперы, в том числе и иностранные, с просьбой сопровождать их объекты с точки зрения инвестиционной привлекательности. Это, в первую очередь, там Германия, Кипр и все остальное, да, в том числе и Эмираты. Я могу сказать, что многим из них я отказываю, потому что для меня крайне важно, чтобы девелопера была практика выгодных объектов, ну, как минимум, особенно если касается зарубежного рынка, от там, 5, а то и реально 7 лет срока. Потому что все эти новоиспеченные компании я отметаю, простите. Ну, я консервативен, но за счет этого люди, которые со мной работают, не теряют деньги. Как относитесь к переработке мусора? Татьяна, отношусь к этому крайне положительно. Если вы будете смотреть какие-то старые видео, то в том числе с Николаем Валуевым мы открывали один мусороперерабатывающий завод. Я работал с Лигой и по-прежнему работаю с Лигой переработчиков макулатуры. Многие вещи мы даже это освещали где-то на каких-то своих ресурсах. Поэтому все, что касается переработки мусора, глубокой переработки мусора, России еще есть чему учиться и учиться. Мои соведущие, в том числе на «Серебряном дожде», девчонки, которые, к сожалению, уехали из страны, ну, многие из них до сих пор, в общем-то, являются адептами этого как-то течения, я бы сказал. Я считаю, что перерабатывать мусор мы обязаны. Но для этого нам с вами нужно научиться хотя бы разбирать на две фракции. К сожалению, все, что касается нашего с вами образования, более того, то, как организован сам процесс на сегодняшний день. У нас раньше было там 4 колпака разного цвета, то сейчас, если вы заглянете под колпаки, которые смешанные отходы и пищевые отходы, как вы увидите, в общем-то, это один и тот же контейнер, зачастую он стоит под двумя колпаками сразу, и, в общем, никакой переработки реально не осуществляется. Когда доллар вырастет? Дорогая Ольга, процесс роста или не роста доллара давайте мы будем обсуждать с вами где-нибудь в середине лета. Потому что сейчас, вот завтра мы будем писать программу на четверг как раз на архивный канал по поводу прогнозов самого Минфина и Центрального банка, поскольку они, в общем-то, тоже понимают вот этот срок, летний срок, когда им нужно пересматривать бюджет. И где-то в середине июня, если у нас с вами все будет нормально, мы с вами сможем сказать и вычислить курс доллара на конец года. Но в целом можно предполагать, что на сегодняшний день до середины года нет никакой необходимости поднимать доллар выше 100 рублей. А все, что касается ослабления, ну, вполне себе. Потанин, задекларировав перенос производства в Китай, подписал себе приговор? Нет, Александр. Все, что касается производства в Китай, это его вынужденная мера. И это все, что касается Владимира Потанина, он очень согласованный игрок. И здесь нет ни малейшей какой-то вольницы. Подобного рода вещи делаются исключительно по согласованию. Михаил Казнин, добрый день. Ставка 16 позволит сдержать инфляцию на прежних уровнях? Или сейчас спрос госсектора настолько значительный, что ничто не сможет удержать инфляцию? Хороший вопрос. Как вы знаете, ну вот была программа, которая в том числе размещена на Потапенко прямом. Надеюсь, вы подписаны на него. Я сказал, что я не очень хотел комментировать пятничную новость, что ставка оставлена в тех же пределах, которые были до этого. Причина очень простая, что это было достаточно ожидаемо, новость какая-то достаточно нудная. И ставка не позволит сдержать инфляцию на этих уровнях. Ставку, по большому счету, нужно повышать где-то до 18,5 как минимум. И это к вопросу о депозитах, кредитах и всем остальном, потому что госсектор, безусловно, не только разгоняет на сегодняшний день спрос, как прямо, так и косвенно это относится и к зарплатам, и к выплатам. И все, что касается компенсации по СВО, поэтому ставку надо выгонять Центробанк, поскольку, к сожалению, он использует единственный инструмент, который, на самом деле, инструментов у него, конечно, больше, существенно больше, и у Минфина существенно больше инструментов. Не надо этим заниматься, это не означает, что это правильно. Нет, это неправильно, гнать ставку так высоко. То есть существует куда больше инструментов для ограничения инфляции, но ставку, скорее всего, они выгонят до 18,5%. Если у вас информация о радиоактивных отходах в Москве и Подмосковье, насколько безопасно покупать квартиры рядом с Курчатовским институтом, где наиболее безопасные места? Смотрите, поскольку я был защитником, в том числе и одного из... Ну, мы с вами, если вы с нами присутствовали, мы с вами ездили на... пытались закрыть, и он не работает, полигон Бойня, который находится в Москве, рядом с третьим транспортным кольцом. Я думаю, что вы с нами следили за этим процессом. Я был защитником Ильи Свиридова, как раз когда ему предъявляли обвинение, административное обвинение, что он там якобы неверно проводил публичные мероприятия как раз по защите жителей Москвы от полигона Бойня. Благополучное ли место рядом с Курчатовским институтом? Счетчики, которые в том числе применяются не только бытовые, но и промышленные, при оценке радиоактивного загрязнения рядом с Курчатовским институтом, не показывают какого-то существенного изменения по фону радиоактивного выброса. Поэтому рядом с Курчатовским институтом я не вижу каких-то проблем с покупкой квартир. Это первое. Куда больше проблем может быть в зоне отчуждения ЛЭП, если там близко находится ваш квартира. Это куда более, наверное, некомфортно и более опасно. Поэтому, если вы именно рассматриваете квартиру рядом с Курчатовским институтом, единственная проблема, которую я себе вижу, или потенциальный вопрос, это прилет дронов. Насколько Курчатовский институт на сегодняшний день защищен системой «Панцирь» от попадания дронов? Потому что, скорее всего, его противоположная сторона считает вполне себе допустимой целью. Вот это... То есть вы можете просто попасть под дрон, а не под разрушение, в том числе и учебных реакторов. Это маловероятно. Вклад в рублях под 16% или доллары под подушкой. Что лучше? Речь для... про суммы порядка 100-200 тысяч долларов. На короткий срок... Смотрите... Если у вас доллар сейчас, то менять его в рубль и вкладывать под 16 или 18% бессмысленно. То есть здесь ключевой вопрос – это курсовой разница. То есть если бы у меня был эквивалент 200 тысяч долларов, 200 тысяч долларов – это, ну, по там, самым скромным подсчетам, условно говоря, там 18 миллионов, там 18-19 миллионов, я бы сделал так. Я бы положил бы на, я бы оперировал бы короткими сроками порядка 3-6 месяцев и шел бы именно короткой итерацией. То есть я бы не клал бы по доллар. То есть доллар даже при его росте, потенциальном росте, даст меньший процент, чем рубль под 16%. Но не длинные договора, не годовые и не больше. Я бы шел бы так. А вас не пугает национализация бизнеса? Я бы сказал бы так. Если вы смотрели наши программы достаточно давно, ну, по крайней мере, больше года, то все, что касается передела права собственности, мы обсуждали с вами и год назад. Пугает ли меня это? Переход права собственности от одного собственника к другому – это вещь такая всегда в себе. Это зачастую должно быть пугать как раз собственников. Что всегда в этой есть другой пласт, а именно изменение корпоративного управления, изменение принципов корпоративного управления. Вмешательство собственников, новых собственников или как раз влияние старых собственников, которые бьются с новыми собственниками за рычаги управления. И вот это меня пугает, безусловно, потому что в этот момент бизнес-процессы или они существенно изменяются. Они изменяются с точки зрения маркетинга, с точки зрения клиентского взаимодействия, ну и многих других процессов, которые в конечном итоге влияют на доходность. Уже сам подход к снаряду под названием так называемая национализация или переход права собственности, это всегда процесс очень болезненный. К нему нужно подходить, к самому процессу, очень неторопливо, а самое главное, осторожно. Ведь даже когда происходит слияние и поглощение характера абсолютно гармоничного и абсолютно прогнозируемого и просчитываемого, информационное пространство вокруг компаний, как которая поглощает, так и компании, которая поглощается или происходит даже дружественное объединение, как правило, закрывается. И поэтому крайне важно в момент слияния и поглощения процедуры, а, первое, произвести достаточно быстро, и, б, процедуры как входа в переделку корпоративного управления, так и выхода из этого. И касаемо того, что вот плохо или хорошо, это плохо для, в первую очередь, для корпоративного управления, это плохо для нас, как для клиентов. Пугает ли меня это? Я считаю, это вполне себе, ну, такой, в кавычки поставлю, естественный процесс. Не может быть в рамках той системы управления, в которой находится Россия, и будет находиться достаточно долго, при возникновении новых элит, о которых мы тоже обсуждаем с вами уже больше 2 лет, происходить, ну, иные процессы, кроме как всем хочется кушать. Сокращается внешнее поле все больше и больше. Это даже не санкционное давление, это просто нежелание вмешиваться в политику российского государства. Вот вы играете по таким правилам, вы считаете, что эти правила верные. Ну, все страны, Индия, Китай, все наши ближние, вот, так называемые друзья, более-менее крупные, они говорят, ну окей, хорошо, это ваша игра, играйте ее как-то сами. Поэтому национализация в этом смысле, ну это тоже вполне себе условно естественный процесс. Естественно, неестественный, я бы его сказал. Пугает ли? Огорчает, я бы сказал бы. Понимаете, мы бегаем, вот, увеличиваем скорость беготни по граблям. Но уже это было не один раз. Очень хочется, чтобы за те 100 лет, которые мы с вами пробегаем, когда разрушалась Российская империя, которая кормила полмира и была там ведущей державой по зерну, пеньке, конопле и всему остальному. Потом мы стали делать искусственную индустриализацию, сделали так называемые советские республики, прошли через голод, гражданские войны, репрессии. И сейчас мы выбегаем только в версии лайт. Мне кажется, это вот такой затухающий тренд. Вот сейчас все очень похоже на 1917 год, только с каким-то дешевым уровнем. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть под Потапенко прямой, потому что это правда очень важно. Там можно поддержать даже безопасно для вас и без всяких проблем. Сумма старых кредитов под 500 тысяч рублей. Скажите, делать банкротство или выплачивать через приставом потихоньку? Ольга, я не знаю, к сожалению, вашей полностью ситуации, но мне вполне кажется, что вы можете сделать банкротство. Все зависит от вашей семейной ситуации, потому что у меня у самого большой объем ипотеки, который надо еще выплачивать и выплачивать. Это не просто с учетом моих внешних обстоятельств, которых мы с вами обсуждаем. Вот. Поэтому я считаю, что вы можете попробовать произвести банкротство. Там есть ограничения, в том числе последующей вашей деятельностью. Если вы просто получите исполнительный лист, возникает, ну, как мне кажется, больше ограничений. А если вы делаете банкротство, ну, там вы все равно, в общем, сказать, оно тоже стоит денег, потому что вот 500 тысяч, опять-таки, зависит от ваших доходов, которые сегодня есть. Если вы не в состоянии их расплатиться, то я бы сделал банкротство. Я был рад вас видеть всех, слышать. Я благодарен тем, кто нас поддерживает в очередной раз. Вас было сегодня 4 человека, до 7 мы не добежали. Все ваши вопросы и все пожелания Леше Степаненко в обязательном порядке передам. Жене Романенко тоже обязательно передам. Респект вам всем, уважуха. Читайте мудрые книжки, в том числе предисловия, которые я кое-где пишу. Всем до встречи и пока-пока.